К неподвижно лежащему на сырой плите приятелю я вернулся уже с заветным артефактом в руках. «Все равно дело табак», — не оставив себе времени на сомнения, — сказал я. Зажмурился и шарахнул наши сплавленные бумеранги оземь изо всех сил. Спиральки тюкнулись об острое ребро плиты и отскочили в сторону. Ничего не произошло. Ни вспышки, которую я подсознательно все же ожидал, ни тонкого свиста, переходящего в ультразвук. Ничего. Бумеранг не сработал. Незримые молоточки застучали у меня в висках от ярости и злости на артефакт, на бесславно покочившую болотную тварюгу, на нерасторопного госта, на самого себя, наивно поверившего, что с помощью цацки можно переставить местами фигуры шахматной партии судьбы. Значит, мы дали маху. Просто-напросто ошиблись, полагая, будто сила, заключенная в бумерангах, способна вернуть людей в события на исходные позиции. Гость продолжал лежать, и его сипло лихорадочное дыхание долбило по мозгам хуже дизель маломолота для забивки в грунтсвай. Сколько он протянет? Час. Возможно, даже два или три, если порежать артерию пальцами. Ну как мне доволочь за это время тело весом почти в центнер до ближайшей стоянки? Да никак. Я поднял холодный артефакт, переливающийся темно-бордовыми бликами в призрачном свете утреннего солнца, размытым пятном всплывающего над деревушкой. И с криком, полным злости и обиды, со всей дури приложил бесполезную игрушку о стену мастерской. Раздался глухой клац. Артефакт отпрыгнул в сторону, отколупнув несколько крошек от кирпича. Ничего. Я присел рядом с гостом и слегка прижал кровоточащую рану, прекрасно понимая, что этим жестом псевдомилосердия лишь дарю ему отсрочку, но отнюдь не избавляю от неминуемой смерти. Неписанные сталкерские законы в принципе позволяли мне в сложившейся ситуации добить приятеля и отправиться по своим делам. Никто не посмел бы осудить вольного бродягу, бросившего напарника в обстоятельствах, когда помочь уже невозможно. Законы позволяли, совесть нет. Смейте сколько угодно, братцы, глумитесь. Или, быть может, вы думаете, что у сталкеров нет совести. Вы ошибаетесь, она есть. Просто не слишком часто соизволяет просыпаться. Но в школе прихватит, не отвертишься. Какое самоуправство! Я аж подпрыгнул от неожиданности. Кто-то сумел подкрасться незамеченным, пока я предавался праведной скорби. Кто-то нагло воспользовался слабостью закручинившегося сталкера Минора. Уже через миг я держал на мушке обладателя ворчливого голоса и готов был разрядить сутулую фигуру остатки боезапаса. Человек стоял возле дальнего края мастерской, опершись на дуло здоровенного ручного пулемета, и не делал попыток поднять оружие или сместиться за угол здания. Он был высок и слегка горбился, как многие люди, с детства привыкшие стесняться своего выдающегося роста. На ногах исполинские ботинки размера 48-го, не меньше. Крепкие шаровары защитной расцветки, портупея с телогирляндой подцепленных мешочков и подсумков. Брезентовая куртка, небрежно застегнутая до половины. Не узнать этого типа было бы признаком полного дилетантства. Ведь прямо скажем, немногие могут себе позволить расхаживать по болоту без дыхательной маски. «Тебе кто разрешил, паскуда фонящая, на моей территории мутантов на вентиле насаживать?» — сварливо осведомился болотный доктор, взирая на меня из-под капюшона. «Помоги», — сорвалось с моих губ. «Пожалуйста». Доктор перевел взгляд на бледного, как смерть, госта, вздохнул и покачал головой. Спросил: «Шею поцарапали, что ли? Артерию, кажется».
«Артерию, кажется», — перебил доктор, наручно картавя и дразнясь. «Нефиг моих кровососущих изводить». «Он сам», — возмутился я. «Мираж увидал и насадился». «Вижу, что сам». Слегка смягчился эскулап, убирая свой циклопический пулемет за спину. «И старательно закрываю глаза на многочисленные огнестрельные ранения, которые он, видимо, тоже сам себе нанес». «Ладно, давай-ка глянем, что тут с твоим дружком стряслось».
«Эх, ё-моё, как его, а?
Еще б часок и копыта отодвинул. Рану промыл перекисью. Сойдет для начала. Хотя артериальное кровотечение, так все равно не остановишь. Надо перетянуть через подмышку ремнем. Учись, фельдшер». Он приподнял госта, придав ему полусидячее положение, и прислонил к стене. Отобрал у меня бинт, ловко скрутил из него валик и прижал рану, а из остатков соорудил нечто вроде двусторонней петли. Пропустил один конец под рукой, другим осторожно зафиксировал шею. «Вот так, хватай подмышки, понесли».
«Сейчас рюкзак только возьму», – кивнул я, подбирая и незаметно пряча в карман разгрузки бумеранг.
«Спасибо, отплатим хабаром».
«Отплатите, отплатите, никуда не денетесь», – усмехнулся доктор. «И не такие орлы платили».
Я сходил в мастерскую, забрал самое необходимое и вернулся на улицу. Тут же какая-то незримая сила потянула повернуться в сторону миража, чтобы хоть краешком глаза взглянуть на эту редчайшую аномалию. Совсем ненадолго, на миллионную долю секунды. Я еле успел опомниться, резко встряхнул головой, отгоняя морок, и твердым шагом подошел к доктору. «Готов».
«А ты ничего, сталкер», – одобрительно хмыкнул он. «Салага не смог бы сопротивляться зову миража, не выдержал бы, обязательно гляну».
Тут бы ему настала крышка.
«Ладно, пошли, чоп-чоп».
Мы, крякнув, подняли госта и потащили на север. Легенды не врали. Болотный доктор знал свои владения досконально, мог играючи пройти по таким дебрям, куда не рискнул бы сунуться ни один бродяга в здравом уме. Он наступал на места, которые казались жижей, и не проваливался, сворачивал прямиком в заводе и не тонул, будто бы некий ангел-хранитель вел его по путанным тропкам этого сумеречного мира, оберегая от многочисленных ловушек. Точнее, он сам был ангелом-хранителем, давным-давно получившим чутье и уникальные способности от зоны. Только вот цену доктор заплатил за такую, да, слишком высокую. Если верить слухам, покинуть пределы периметра ему уже никогда не было суждено. Жизненная сила покидала видоизмененный организм. Если он удалялся от аномального поля до зоны дальше, чем на пару километров. По крайней мере, так говаривали ветераны. Я ступал в выдавленные ботинками доктора лужицы, стараясь попадать точно вслед. Подмывало сказать, что негоже нести госта ногами вперед, но я молчал, понимая, как нелепо буду выглядеть со своей суверенной ремаркой в глазах циничного хирурга. Мы петляли межсмертельных аномалий около получаса, и мне уже стало казаться, что нет конца нашему пути среди одинаковых деревьев, холмов и наполовину затопленных полянок. Нести тяжелого сталкера становилось все труднее. Мышцы на руках затвердели, словно канаты. Кобура с большим Беном съехала назад и натирала копчик. Треклятый ахилл снова начал стрелять при каждом шаге. Я старался не думать о боли. Сердито поглядывал на методично бьющие поляшки госта ствол пулемета, отчитывал про себя метры и гонял по кругу застрявшую в черепе мысль. Без помощи я бы никогда не дотащил напарника до кордона. «Не гони, Шумахер!» – обронил мой провожатый, замедляя ход. «Прибыли!» Я топчу зону уже не первый год, но до этого момента как-то не довелось мне пересекаться с болотным доктором и бывать у него в гостях. Да и вообще, немногие матерые сталкеры могли похвалиться столь близким знакомством с нелюдимым эскулапом, который предпочитал общество мутантов человеческому и не скрывал этого. Жилище выглядело невзрачно. Честно говоря, я ожидал от привилегированного обитателя болота чего-то большего. Крепкий кирпичный дом на отшибе, каменный гараж, небольшое хозяйство на заднем дворе, старенький дизель-генератор, конура с цепным чернобыльским псом, давным-давно одряхлевшим от старости, и все. Никакой, видимо, роскоши, никакого выпендрежа. Когда мы подошли к крыльцу, пес сверкнул глазами и недовольно заворчал в своей будке. Рефлексы кричали мне: «Опасность! Поблизости мутант! Стрелять!» Но я сдержал порыв и не разрядил ненавистную тварь полмагазина, потому что прекрасно понимал, во-первых, рядом с хозяином мне бояться нечего. А во-вторых, в чужой монастырь свои распальцовки не носят. Но когда доктор коротко свистнул, и из-за гаража к его ногам метнулась парочка снорков, я не выдержал. Руки сами выхватили из-за спины калаш и направили ствол на скалившихся под противогазами мутантов. Тело госта тяжело плюхнулось на землю. «Пришибу!» – рявкнул я. «Остынь!» – урезонил меня доктор и кивком головы отправил бестий прочь. «Это мусорщики. Им нужно позаботиться об останках бедолаги, которые сейчас висят на вентиле». Я убрал автомат, лишь когда снорки исчезли в густых зарослях. Все же впечатления от недавней схватки возле кордона с представителями сей чудной породы были еще свежи, чтобы я мог спокойно вести себя в их присутствии. В операционную его – скомандовал доктор. «Ну-ка, взяли». Мы занесли гостя на крыльцо и волоком втащили в прихожую. Внутреннее убранство дома, братцы, совсем не вязалось с его внешним аскетическим видом. Аккуратная просторная гостиная, обставленная по последнему писку хай-тека, кухня-студия с современной бытовой техникой, где при желании могли не особо тесняясь поместиться человек 10, запертая дверь в спальню и широкий шлюзовой отсек, освещенный призрачно-синим сиянием кварцевой лампы. «Хоть бы говнодавы скинул, фарвар!» – проворчал доктор, когда я вознамерился вторгнуться в стерильный покой операционный. В рабочем кабинете царили порядок и чистота. В шкафчиках за прозрачными дверцами стояли всевозможные пузырьки с растворами и прочая врачебная утварь. На специальной подставке лежали инструменты, накрытые полотенцем. С потолка на кронштейне свисала мощная лампа. Я помог разоблачить госта и уложить на белоснежный стол, после чего эскулап спросил: «Дизель сумеешь рубить?» «Думаю, да». «Вот и давай, а то мне электричество нужно. А на одних аккумуляторах много не нафурычишь. Пес тебя не тронет, не очкуй. Пристрелю его и баста. Я тебя пристрелю. Все, иди и не мешай работать. Появлюсь через полчасика. Кстати, когда закончишь с генератором, запри дом, подожди 5 минут и сними свою дебильную маску. У меня все стерильно, включая воздух. Душ возле спальни направо. В холодильнике есть жратва. Шибко не борзей». Я кивнул и вышел тихонько, прикрыв за собой дверь. Не борзеть так не борзеть, кто ж против. Дизель-генератор завелся с полоборота, громыхнул поршнями, выбросил вверх пустой столб дыма и басовито застрекотал, нагоняя энергию конденсатора. На протестующий хрип от цепного пса я даже не обратил внимания. Пусть себе жует свои старческие сопли в конуре. Вернувшись внутрь, плотно закупорил дверь, как велел доктор, и услышал, как автоматически включились и зашумели кондиционеры. Скинул себя надоевший рюкзак, разулся и, поморщившись от боли, поправил повязку на подтянутом сухожилии. Из ярко освещенной операционной доносился лязг инструментов. Переживать за судьбу госта теперь не имело смысла. Все, что зависело от меня, было сделано, а остальное в руках опытнейшего хирурга. Я бросил шлем на полку, поглядел на свою чумазую рожу в зеркало и решил ознакомиться с содержимым холодильника. Гостеприимный хозяин ведь сам предложил, верно? Другой бы, может, на моем месте отказался, но я не из стеснительных. На кухне было уютно. Чувствовалась нотка холостяцкой свободы. Какая-то позитивная энергетика исходила от этих вроде бы небрежно разбросанных по столу вилок, разнокалиберной посуды на сушильной доске, длинной скамьи, ручную обитой поролоном и тканью, сетевого шнурка и наспех протертой пыли на плоском экране телевизора. Мне всегда нравился именно такой уют. Мужской, что ли? Наверное, потому что женского уюта со всеми его пирюльками и тряпочками в зоне попросту не существовало. Я пристроил автомат к подоконнику, стянул перчатки и хорошенько вымыл руки. Полноценный душ может и подождать, но вот брать пищу грязными пальцами я вовсе не собирался. Здоровье дороже. Вытерев ладони махровым полотенцем, я вспомнил слова хозяина о чистом воздухе и осторожно снял с лица фильтр. Неглубоко вдохнул и прислушался к внутренним ощущениям. Вроде бы глюков не наметилось. Что ж, стало быть, и впрямь можно дышать. Я еще раз пустил в раковину воду. С удовольствием умылся, высморкался и поскреб ногтями красный след, оставшийся от резинового кольца. Это место страшно чесалось и зудело. Плотно прижатая в течение многих часов маска, ощущение комфорта явно не добавило. Заурчал, словно бы напоминая себе вместительный холодильник. Я открыл дверцу и остолбенел. Яства, которыми угощал меня вчера гость в баре номер 92, на фоне этого натюрморта беспомощно меркли. Одной сырокопченой колбасы здесь было сортов 5. «Мамочка!» – наконец выдохнул я, воровато оглядываясь. «Мамуся, родная, это ж чтоб я так жил!» Трудно сказать, кто снабжал болотного доктора продуктами, но поставщик этот явно имел козырный торговый канал во внешнем мире. Необычные гарнизонные подачки через ученых или военных, а недурственный перекидон из ближайшего города, а то из самого Киева. Очень недурственный перекидон. Я вообще-то человек по натуре независтливый, но при виде сказочного изобилия эскулапового холодильника меня аж перекорежило от презрения к скотскому бродяжьему бытию. Целехонький батон брауншвейской соседствовал с наполовину срезанным ромовым сервелатом. Несколько видов сыра было тщательно обернуты пищевопленкой и уложены на средней полке бачок к бачку. Ниже покоился чугунный казан с жирным оранжевым пловом. Из овощей я сразу приметил свежие огурцы, баклажаны и помидоры, а из сладостей свежий вишневый рулет и самый настоящий торт с густыми взбитыми сливками. Братцы, я не пробовал настоящего торта года 3. Кажется, со времен непотребной попойки, когда Дрой слил какому-то американскому ученому сообществу 3 редких артефакта и решил по этому поводу хорошенько гульнуть заказной хавкой и дорогими шлюхами. Правда, в тот раз торт был тощий и не свежий, поэтому, в конце концов, его так и не съели, а решили сыграть в пьяное колесо. Водрузили торт на середину и по очереди глотали спиртную до тех пор, пока Фолин не размяк,